Далі у студії Аліна Ціханович працягуємо програму. Політв'язень Миколай Алдухович у городянській турмі ускривав собі живот. Правоборонці, які розповсюдили гэтыя звестки, не виключають, що Алдухович таким чином протестував супроть незаконного тиску на його з боку туремної адміністрації. Деталі довідався наш кореспондент Олег Груздилович, який з нами на сувязі. Олег, от кого прийшла інформація про учинок Алдуховича і які відомі деталі?
Добрый вечер. Звестки про то, что Миколай Алдухович ускрыл себе живот, разместила на своем сайте установа Platform Innovation, правооборонная установа, которая атакуется вязнями. Правооборонцы спасаются на крыльницу у городенской тюрьме, правда, я не называюсь, или кажут, что это человек, который працует в администрации. И поводле его Миколай Алдухович это сделал после 4 вересня, калі на яго наклалі пакаранне за тое, што 26 жніўня ён нібыта парушыў парадак знаходжання ў камеры, не знаходзіўся ў ложку ў начны час. Дарэчы, тое, што такое спагнанне было накладзена на яго, раней з'явілася на сайтах розных арганізацыяў, і гэтаму звесткам можна давяраць. Был следчий прокуратуры Олег Волчак, які лістуецца регулярна з Миколаем Туховичем, не верыць у тое, што Миколай Алдухович нешта сапраўды парушыў. Ён кажа, што той вельмі пільна сачыў за выкананне ўсіх парадкаў, бо на гэта ў яго былі вельмі важкія прычыны. Вось што расказаў мне Олег Волчак.
Насколько знаю, он старался не даваць никаких поводов. У него цель выйти в апреле месяца следующего года, как положено, по срокам. Ну, и собиралась жена на свидание в ближайшее время. И если такое нарушение есть, как его попытались привлечь дисциплинарно, то, естественно, администрация может принять решение запретить ему свидание. Наоборот, он так писал, что тяжело, но досижу, выдержу такого, чтобы там дисциплинарно или какие-то проблемы не было.
Олег, ты мовчима, что для Алдуховича рыхтовался такие же варианты, як і для Дмитра Дашкевича, якому, як ми пам'ятаємо, додали год до ягоного терміну.
Ну, вось Олег Волчак сапраўды такі варіант не выключае. Ён заўважае ще про тое, што такія спагнанні цягнуць пасля сябе накладанне превентыўнага нагляду пасля вызвалення. І гэта таксама, супраць гэта таксама мог пратэставаць Миколай Алдухович.
Што вядома пра ягоны стан, ці аказана яму дапамога, ці перавялі яго, напрыклад, у медчастку?
Звестак вельмі мала, такі ўскосныя звесткі, афіцыйных амаль нема. Турэмныя телефоны маўчаць, департамент выканання пакаранняў дае телефон групы інфармацыйнай сувязі з грамадствам, але гэтыя телефоны таксама маўчаць, і афіцыйных звестак па турусе нема. Ускосныя звесткі ад праваронцаў такія. Яны кажуць, што вось па гэтай крыніцы, на якую спасылаюцца Миколая Алдуховича, не вывазілі ў нейкую лякарню цывільную за межы турмы. Таким чином, ось, з звичайного досвіду можна меркувати, що альбо йому оказана медична допомога і все з ним нормально. Ну, другий варіант, що може ще і нещо там і дрене з ним, але ось це утримлюється у турмі і ніяких поки звісток не дають про це.
Олег, ці можемо ми сприймати ось такий крок, як сигнал про крайній стан в'язня, чи про крайній тиск на його?
Ну, безумоўно, так. Вось праваабаронца Алёна Красоўская-Каспяровіч, якая працавала у былой мінскай калоніі на вуліцы Піварыцкай медычнай сестрой, яна кажа, што это звычайна такі дзве прычыны: альбо вязень так рашуча протестує супраць нікого тиску адміністрації, супраць неправомірних незаконних дій адміністрації, альбо ён гэтак спробує визволіться чи вийти з той камери, де йому погрожає ніяка небезпека. Тому небезпека може бути і як від адміністрації, так і від в'язнів, які з ним сидять. Тут два варіанти. Звичайно, я поводлю її досвіду, в'язні ускрывають собі вину на руках. А тое, што забіў Миколай Алдухович, это надзвычайны выпадак, пагаджаецца Алёна Каспяровіч. Вот што яна кажа.
Конечно, если повреждение серьезное, то помощь оказывается немедленно. А животы вскрывают гораздо реже, и это уже, в общем-то, крайняя мера, когда осужденный понимает, что демонстрация каких-то там порезов на руке может не повлечь за собой ничего, кроме наложения взыскания. Я была свидетелем того, как человек скрылся таким образом, что внутренние органы лежали на полу.
Олег, увогуле лічыцца, што да палітвязня, у якім прызнаны Алтуховіч, усё ж больш пільная грамадская ўвага. За іх і так змагаюцца. Ім няма патрэбы ісці на крайнія меры. Гэта ў звычайных зэкаў, іншага выйсця няма. Ці сапраўды гэта так?
Ну, такое, конечно, так само есть, але вось досвід того ж Миколая Алтуховича показывает, что ему доводится змагаться за себе так само, не только сподеваться на некую подтримку за межами тюрьмы. Дальше, это уже другие выпады, когда он вось нанес себе пошкоджені. Это первый раз было у конца 2011 года, тим, чему у початку 2012-го. Докладно невядомо, але вядомо докладно, что вязни в Ацейской колонии, где тогда сидел Алтухович, рассказывали, что он скрываў сабе вены, прычым на знак салідарнасці з іншымі вязнямі, звычайнымі, на якіх ціснула адміністрацыя. Такі выпадак з ім быў.
Ці ведае сям'я Мікалая Алтуховіча пра тое, што з ім здарылася?
Я дозвонился до жонки Алены Алтухович. Ну, а яна сказала, что так ведая, но так больше она ничего не сказала. На питание, эти будет она звертаться, куда-нибудь высветлять, и она ничего не отказала. Сказала только, что за пошних листов, и у них все было добро, и он писал, что с ним все нормально, а пошний лист, и она отримала неделю 2-3 дни тому.
Это былі падрабязнасці ад Алега Груздзіловіча. Я нагадаю, Мікалай Алтуховіч, якому 50 гадоў, грамадскі актывіст і ветэран афганскай вайны, які ў Ваўкавыску меў паспяховую фірму таксі, быў арыштаваны ў лютым 2009 году. У траўні 2010 за перавозку і захоўванне 5 патронаў да паляўнічай вінтоўкі суд прыгаварыў яго да 5 гадоў і 2 месяцаў пазбаўлення волі ва ўмовах строгага рэжыму. Праабарон прызналі Алтуховіча палітвязням, асуджаным за сваю актыўную грамадскую дзейнасць і барацьбу з карупцыяй. На волю Алтуховіч павінен выйсці ў красавіку 2014 году. Што грамадскасць можа зрабіць для Алтуховіча зараз? Тэлефон у жывы эфір 651-4204 або пакідайце свае меркаванні на аўтаадказніку ў Менску 266-39-52.
Живая свобода за Леной Тиханович.
У беларускае законодаўства тым часам плануецца ўвесці азначэнне катавання. Яно ўтрымліваецца ў папраўках у крымінальны і крымінальна-працэсуальны і іншыя кодэксы. Папраўкі паступілі для разгляду ў палату прадстаўнікоў. Тэкст законапраекта размешчаны на сайце права BY, і я дазволю сабе цалкам зачытаць вызначэнне катавання, такім чынам, як прапануецца яго дэфінаваць. Такім чынам, катаванне – гэта любое дзеянне, якім нейкая особе наумысна прычыняюцца моцны боль, фізічныя або псіхічныя пакуты ў мэтах прымушэння гэтай асобы або трэцяй асобы да дзеянняў, якія супярэчаць іх волі, у тым ліку, каб атрымаць ад іх звесткі або прызнанні, а таксама ў мэтах пакарання або ў іншых мэтах, або па любой прычыне заснаванай на дыскрымінацыі любога характару, калі такі боль або пакуты прычыняюцца дзяржаўнай асобай, якая выступае ў афіцыйнай якасці, з выкарыстаннем сваіх служб бовых паўнамоцтваў або па яе падбухторванні, або з яе ведама, або маўклівай згоды. Канец цытаты. Як азначаюць у Цэнтры прававой інфармацыі, адсутнасць азначэння катаванняў у законадаўстве Беларусі да гэтага абцяжарвала прыцягненне да адказнасці за тое, што хтосьці прымяняў катаванні. Ці можна спадзявацца на змену, на тое, што вінаватыя ў незаконных катаваннях, перадусім зняволеных, будуць пакараныя? Вы што думае Змітер Дашкевіч, які сам нядаўна выйшаў са сценаў той жа гарадзенскай турмы, дзе цяпер сядзіць Алтуховіч?
В Беларуси любая законодавчая инициатива не имеет никакого сенса. В приватности, если мы меркнули, где-то данную инициативу, так само можно сказать. Потому что проблема нашей страны не в законах, а в том, как эти законы выполняются. И от того, примет эта палата представников, вот этот законодавший акт об катаваниях, либо примет ни в турмах, ни в зонах, ни во всей Украине ничего меняться не будет. Можно писать пригожие сказы и добрые документы, а кто их будет выполнять? В нашей бесправной державе отказ видовочный. Никто. Тому они могут приматься хоть и за все для внешних надзиральников, и от пиар-акции для международной супольности, и Макей потом будет ездить и рассказать, какая у нас добрая конституция, какие пригожие законы, а сутность, она застанется такой же самой, пока не будет изменен сам политический режим.
Сапраўды, азначэнне катавання, якое прапануецца ў беларускі законапраект, як адзначаюць праваабаронцы, практычна поўнасцю супадае з яго азначэннем у канвенцыі ААН супраць катаванняў і іншых жорсткіх, бесчалавечных або зняважлівых дзеянняў. І яшчэ каментар праваабаронцы Владзіміра Лапковіча.
Для Беларуси правовое регулирование понятия катавання зараз надзвичайно актуально, потому что мы амаль кожный тиждень сутыкаемся с той чи іншою інформацією о том, что вживаються катавання, особливо, коли казалось про систему пенітенціарную, сутыкаемся с фактами жахливыми, коли особи помирають под варти або в місцях зневолення. Тому это достатково важная зміна закон, коли она справді під час обмеркування не буде використана. І саме істотне, як это та практика, яка буде вживати, тому що на дадзены момант абсалютна беспакаранасць службовых асобаў прыводзіць да абсалютна недапушчальных фактаў, якія фіксуюць праваабаронцы.
Кажа праваабаронца Владзімір Лапковіч. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Праваабаронная установа «Платформа» поведомляє, что политвязень Миколай Алтухович у городенской тюрьме ускрывал себе живот. Департамент выполнения покарання в эту информацию не комментує. На сегодняшней нараде Александр Лукашенко не выключил махчимость экстрадиции Владислава Баумгертнера у Россию для проведения следчих деяний. Всем политичных партий и рухов Беларуси заявили про створение кампании «Право выбору», якая мае на мете назирать за выборами мясцовых советов. 22 года тому, 19 вересня, БССР стала Республикой Беларусь с гербом погоня и бел-червоно-белым стягом. Завтра починається сумесне російсько-білоруське стратегічне вучення «Захад-2013». Ми протягуємо програму і до нас у ефір дозвонилася слухачка, яка хоче виказатися на конт Миколая Алтуховича. Калі ласка, назовіться і ми слухаємо вас.
Мене зовут Інесса Романовна. Я 2,5 роки переписуюся з Алтуховичем. Апошній ліст від нього прийшов 6 вересня, і цей ліст мені подався ну, не таким, як завжди. А перед тим, перший я тримала, там ліст був нормальний.
А чому він вам здався не таким, що вас насторожило?
Ну, я даже не могу сказать, что я не скажу ничего, але этот лист был не такий, как ну, все остальные. И мне тревога уже возникла. Я говорила тут Лене Штрулеру про это. И я повинна была тримать отказ где-то в субботу. Субботы нема, ну, неделя не працую, то неделя, ко вторник, середа, и, ну, а сегодня вот такой бес доведалась. Слушайте, я так наркую, что треба бить все звонки. Может, треба пораиться юристами. Треба звертаться до правооборонцев замежных. Коли треба куди-нибудь вийти, я вийду. Тому що я веду цей чоловік уже это лепших лепших.
А скажите, з якого города ви дзвоните, можете нам сказати?
Мінск.
Добре, я дякую вам за ваше меркування і додам, що, наприклад, організатори Білоруської християнської демократії підтримують ваше меркування. Вони так само виступили зі зворотом спинити катування Миколая Алтуховича. Дякую вам за удел у нашій програмі. Сьогодні, виступаючи на нараді, Олександр Лукашенко не виключив видачі арештованого генерального директора Уралкалі у Росію. А 23 вересня питання Уралкалі буде обмірковуватися на вірогодній зустрічі Лукашенки і Путіна. Вона може відбитися у Сочі. Подробиці у Саші Інфельд.
Аналітик Радіо Свобода Юрий Дракохруст лічить, що у Сочі Лукашенка чекають одні подарунки.
Вот это розглядати эту зустрічу як протяг візитів Сечина, Грефа і Міллера. По щирості тяжко собі уявити, що от ти їхали з подарунками, а так би мовити, від господаря Путіна Лукашенка отримає нічто одворотне. От я думаю, що не отримає. Я думаю, отримає так само некі подарунки.
Холодный подарунок уже на подыходе. Чутки про то, что Сулейман Керымов продал свою долю акцию в Уралкалии, ходят не первый тыдень. Вероятный покупник – близкий до Владимира Путина олигарх Владимир Коган. Новый акционер означает старую песню для белорусской калийной компании. Одно только узнавление партнерских стосунков помеж Беларусь-Калием и Уралкалием может поднять цены на калийные угноения у 1,5-2 раза. Такую заяву белорусский президент сделал сегодня на нараде. Простыми словами, супрацовництво с Уралкалием может уратовать белорусский бюджет, який терпить от спарализованного рынку калийных угноений и неэффективной працы менеджеров белорусской калийной компании. Калийный конфликт будет вычерпан и вернется на ту кропку, на якой был до момента обвешения Уралкалием разводу с БКК. Так, на думку политического аналитика Кирилла Коктыша, скончится встреча Путина и Лукашенко.
Это значит, что Уралкали изменит власника. С новым власником максимум будет выдавать совместную стратегию, как вернуть калийные кошты на той уровень, на який они были до того, как начался выход Уралкали из белорусской калийной компании. Ну и, конечно же, калийский малюнок тримливается, то Беларусь уже 100 годов не подремен будет его умета. То есть нехай со своими злочинцами, теми злочинцами, а нехай разбирается Россия, чем гражданином Баумфитнер является.
Александру Лукашенко саправды есть про что хваляваться. Рашэнне менеджера Уралкалія спыніць продажы калійных угнаенняў праз беларускую калійную кампанію ўжо прабіла ў бюджэце заўважную дзірку. Беларусь-Калі, які летась даў краіне больш за 3 мільярды даляраў, за жнівень прадаў толькі 44 тысячы тонн калійных угнаенняў, а ў верасні не прадаў нічога. Страты для краіны толькі за гэтыя 2 месяцы склалі каля 300 мільёнаў даляраў. 2 з 4 руднікоў прадпрыемства не працуюць, а менеджераў БКК, па словах таго ж беларускага прэзідэнта, намесники министра замежных справ водят за ручку на перемовы про новые контракты. Рынок парализованный, каже финансовый директор канадской компании Potash Corporation Уэн Броули. Вось меркаванне экономичного аналитика Александра Алтушка-Сикорского.
Ситуация на калийном рынке выглядит как раз так, как попереживал Баумгартнер. Цены упали до уровня 350 доляров. Есть крыницы, которые показывают, что Беларусь калий на другое полугодие заключил контракт с Индией на поставку калия по цене 340 доляров. Апроч таго, буйныя пакупнікі цягнуць заключэннем контракту, бо чакаюць, па якім кошце калій будзе купляць Кітай. Такім чынам рынак сапраўды упаў і дагэтуль не стабілізаваўся.
Эканаміст сцвярджае, што на рынак паўплывалі менавіта дзеянні Уралкалія. З'явілася больш канкурэнтаў-пастаўшчыкоў, што прывяло да падзення цаны.
Страты для Беларусі могуць скласці да 25%. Менавіта настолькі ўпалі кошты. Але гэта вельмі грубыя падлікі. Канчатковыя страты можна будзе ацэніць толькі пасля таго, як рынак стабілізуецца і заключацца новыя кантракты. Тады будзе відаць, колькі грошай удалося зарабіць.
Аднак на дадзены момант поспехі менеджараў БКК і Беларускалія не ўражваюць, як менавіта ставится Беларусь-Калий и БКК усесветной конъюнктурой неведомо. Компании не опубликовали информацию по продажам за первые полгодия 2013 года и по-ранейшему отмовляются комментовать ситуацию журналистам. Ситуация с падением коштов часовая, каже аналитик Дмитрий Балкунец. Пройдет несколько месяцев, и рынок обовязково выправится. Калийные угноения завжди у цене. Компенсовать страты, меркуя Балкунец, будут за кошт податков, сборов, але перетерпять. Одно введение выездной пошлины у 100 доляров компенсует страты не горш за схему с растворальниками и разбавляльниками. Дадуть Лукашенко выиграть калийную войну, еще и тому, что геополитичная конъюнктура працует сегодня на его, каже Юрий Дракохруст.
Варто пригадать, что это встреча с Путиным Лукашенко отбывается напередодні Вильнского саммита Усходнего партнерства. Россия ставит перед собой зрозумелые меты не допустить краины-партнеры у Европу, скажем так, у погоднения об ассоциации с Евразвязом. Украина тиску не поддалась. Литерально на этом тыдне урад Украины принял решение подписать погоднение об ассоциации. И покольки с Украиной, как бачим, не надто отремлю, то магчыма і карысць беларускага саюзніка ўзрастае.
Мяркуе Юрый Дракахруст.
Павоенны антысавецкі супраціў у Беларусі быў насамрэч досыць шырокі і ў большасці выпадкаў быў не ўзброены, а гуманітарны. Да нас дайшлі толькі адзінкавыя эпізоды таго супраціву. Дайшлі дзякуючы мясцовым краязнаўцам, як у выпадку з групай школьнікаў з мястэчка Маркава, маладых людзей, якія атрымалі 25 гадоў гулагу за вершы і малюнкі. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарунак свободы».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка слухайце пазней у эфіры. Асноўны беларускі харч бульба сёлета на гарадзенскім рынку надзвычай дарагая. Мех 200 тысяч рублёў. Прадаўцы ўпэўнены, што таннець бульба не будзе, а пакупнікі ўсё ж спадзяюцца набыць яе пазней і танней. Рэпартаж Міхала Карневіча.
На гарадзенскім рынку цэнтральнай гародніны, у тым ліку і бульбай, гандлююць пераважна жыхары навакольных вёсак. Кошты ва ўсіх аднолькавыя. Адборная бульба 4 тысячі за кілаграм, трохі драбнейшая па 3,5, а нават і па 3 тысячі. Хоць летась адборную бульбу можна было набыць за 1,5 тысячі. Вось адборная бульба, але няма цэннікаў. Прадавец кажа, што кілаграм каштуе 4 тысячі, а мех бульбы ў яго ўжо ўзважаны 200 тысяч рублёў. Калі куплю некалькі мяхоў, абяцаю завесці да хаты задарма. Пытаюся, ці не за высокая цана.
Все, наверное, подорожало. Смотрят параллельно всему, как-никак. А если труд ценят, то смотрят, все дорожает. Ну, а как-то автоматически сама увеличивается. Не то, что там кому-то это стукнуло, но оно как бы параллельно все идет. Но я думаю, государственные эти тоже в магазинах. Да, это тут она дешевле 4, она в государственных это по 5.
Побач продает бульбу с подарня. И она так само долучается до нашей размовы.
Она будет дорожейшая, потому что погодные условия будут не такие. И как бы меньше ее в этом году.
Меньше,
урожай меньше. Ну, картошка не сказать, что она удачная. В этом году она и бредшейшая трохи, где-то лепша, где-то бредшейшая. Честно говоря, не стоит шкура выделки. Лепше купить на опте подешевле. Люди выращивают, оптом сдают.
Андляры кажут, что покуль люди массово бульбы не купляют на зиму. Приглядаются и чекают, как цены упали. Бачу, как покупники прицениваются до бульбы. Шмат кто только цикавится коштами и отходит. Вось подарение Господар, почувши, что бульбу каштует 4 тысячи, отходит от прилавка.
Дорогая, конечно. Да, по 5 тысяч, по 4 тысячи. Дорогая, конечно. Наверное, в этом году будет вообще дорого. На дом покупать ее.
Ну, по сравнению с прошлым годом, конечно. Ну, что же делать? Придется покупать. Все равно жить надо.
Еще одна господарня кажет, что бульба у ей не уродила, а по тих коштах, что на рынку она на всю зиму купить не может.
Ну, то что, будем потрохи. Макароны есть, что сделаешь. Конечно, без бульбы мы же не привыкли, вот прикупим. У кого-то может и уродит в какой области.
Пытаются у гандляровцы не бояться они, что навязут тоннейшие бульбы с Польши, тогда им не будет куды подеть свою. Тем более, что свиней наукола познищали. Спадар усмехаючыся каже, что и у Польши бульба сёлета доходит до 2 злотых за килограмм, а летась каштовала только 80 грошов. А что до свиной хворобы, то так само не все так, как пишут СМИ.
А оно вроде бы знищали и опять как бы выращивали. Потому что смотрят, что шумиха как бы была, уже она немножко притихла. И опять вроде бы люди закупают, я вот видел поросят маленьких, и опять планируют выращивать. И бульбу, ну кто куда, кто для свиней, кто на продажу, даже мелкую тоже можно найти кому продать.
Подара подтримливая еще один гандляр, упевненно свержающий, что в Беларуси еще нема таких харчов, какие б могли заменить бульбу.
Цена бульбы осталась на узровне працы, как укладывает человек. Вот он уклал на 4 тысячи, настолько каштует. Та не, она может быть, может не быть. Это залежит от внутренних и внешних факторов. А то, что народ плачет, он завжди плачет и будет плакать, бо он становится более практичным, более таким уже хитрейшим. Хочет купить, та не. Будут куплять. Бульбу будут куплять по этой цене. И будут говорить, ох, какая танная бульба у нас.
Ну, а зараз падымем галаву ад бульбы ў гору і згадаем, што 22 гады таму, 19 верасня 91 году, тагачасны Верховны Савет змяніў назву БССР на Рэспубліку Беларусь і зацвердзіў новыя дзяржаўныя сімвалы Беларусі. Ці памятаеце вы якія і як да іх ставіцеся? Адказваюць жыхары Магілёва.
Погоня и дельшево на милостях. Символ в любом случае можно всегда поменять. Каждый правитель может это сделать под свой вкус. Технически ему ничего не мешает. Хотя мне больше нравилась, конечно, первая вариация именно герба и флага, которая была на момент становления Республики Беларусь. Ближе исторически данного рода и флаг, и герб.
Погоня, мне кажется, да, там была? Остяк вот. Белый, червеный, белый. А Боякова нет, наверное. Это история. Это должно было быть. К этому, может быть, надо вернуться.
А это был дельшево на милостях и погоня? Гістарычная спадчына пагоні на у нематэрыяльнай спадчыне на Беларусі зацверджана.
Тады я была совсем юная, не помню. Не памятаю.
Герб Великого княства Литовского, пагоня і бело-чырвоны белы сцяг гістарычны. Я придерживаюсь
исторических символов. Это тот человек, который не знает своей истории, обречен повторить исторические ошибки.
Белый, черно-белый и погоня. Белый, черно-белый, стяг и погоня – это все-таки символы Великого князства Литовского. Пока мы не возродим Великое князство Литовское в межах хотя бы 1600 года, то смысл от этого флага и герба не вижу.
Погоня и белый, черно-белый. Когда проводился референдум о белорусском языке, я ходил, я сам не белорус, говорил белорусов, голосовал за свой язык. Мне до сих пор, я с этими живу.
Погоня, например.
Астях.
Белый, черно-белый, да. Я ведаю, что это рык, и флаг, и герб, але до его не лежит сердце, потому что все-таки мы выросли в советский час.
Это были меркаванні магілёўцаў, і зараз у нас у эфіры яшчэ хтосьці са слухачоў, які хоча выказацца на конт учынкаў Туховіча. Калі ласка, мы слухаем вас.
Добрый день. Это Раіса Николаевна з города Магілёва.
Так, так, слухаем вас.
Я вельмі, конечно, стоілася вот слухаць свабоду чуткай пра Туховіч. Я журналістуюся давно, у прыватнасці, если он вродно уже опинулся вот с тех часов. А пошли лист вот от 26-го июня, вельми позитивный. Я уже все-таки как и оптимист, але вот с тех пор мне не было листа.
А что вы думаете про гэты учинок? Что вы думаете про гэты учинок? Как вы гэта тлумачите?
Ой, я думаю, что, наверное, это грозил. Я уже так мало посидеть, мне так шкадаю. Вот он вот, эти все написал мне 12 куплетов псалмов, и такие псалмы, вот, ну, мне просто душа болела читающая, и вот он от Бога чекал доброго, и не судил, вот, и еще такое, и оборони меня, и все, и вот он так вырашил родить с собой, я просто роспачи.
Дякую вам за ваше меркование. Сегодня у нашем эфире песни со складанки «Символи веры и свободы». Их мы присвячаем тому, что 22 года тому герб погони и бел-червоно-белый стяг были затверджены как державные символы.
Мене по свете помотала, душа познала, роста не примус. А я тебе мне мозна не хапала, покутная родима Беларусь. Летять, летять, моего маленства кони, кони, забудь свою самоту, надею не скуби. Под солнцем добрыни, под зоркою погони, погони, кахай меня, кахай, люби меня, люби, 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 люби. Покуль я вандровал, не стёпала, пустынный лес, не вы, душа моя. О, я к тебе мне мозга не хапала, матуля посивелая моя. Летять, летять, моего маленства кони, кони, забудь свою самоту, надеюсь не суди. Под солнцем добрыни, под зоркою погони, погони!